Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, продолжается эфир православного радиоканала «Воскресенье». Сегодня я вновь вам хочу представить Наталью Гражданкину, певицу из города Самары, лауреата международных конкурсов, участницы 9-й международной православной выставки-ярмарки «Русь крещенная святая», которая проходила в Екатеринбурге с 15 по 20 января этого года. Здравствуйте, дорогая Наталья.
Здравствуйте, уважаемый, дорогой, любимый радио «Воскресенье».
Вот давайте воспользуемся еще вот этими минутами общения с вами. Я вам могу сказать, что с таким наполненным, очень, очень наполненным человеком, чего вот, ну, просто мало видишь таких людей. Я вот вам совершенно искренне говорю, потому что меня всегда в людях вот эта наполненность, какой-то такой внутренний свет, ну необыкновенно привлекает. Может быть, наша встреча уже будет, когда вы будете где-то далеко, у себя дома, может быть, а вы останетесь вот как бы в эти минуты, в эти часы в нашем городе Екатеринбурге вместе с нашими радиослушателями. Вы знаете, меня очень интересует детская тема, детский вопрос. Вот как вы думаете, что можно сделать хорошего с нашими детками? Как завоевать авторитет наших сегодняшних, может быть, еще маленьких детей, с которыми что-то еще можно сделать? Как можно научиться разговаривать с подростками, которые потеряли эту связь? А из наших предыдущих программ наши слушатели знают о том, что у вас есть 13-летний опыт работы в школе. Вот меня очень волнует этот вопрос.
Ну, этот вопрос, наверное, сейчас волнует всех, потому что, конечно, подрастающее поколение, я не хочу сказать, что они плохие ребята. Нет, они ребята хорошие, но сама среда, телевидение в частности, то, что фильмов у нас очень много, таких, которые бы не нужно сейчас детям было смотреть. Много в окружающей среде, особенно подростков, сподвигает как-то проявиться, показать себя. И вот начинается искание, как бы выделиться среди подростков, чтобы тебя зауважали. Воспитание подростка – очень сложная тема. Я просто помню, что когда я работала в школе, уже где-то в 90-х годах, вот к 2000-му было очень тяжело. Если раньше к учителю было в школе огромное уважение, то сейчас в первую очередь в семье должны уважать учителей. Поверьте, это очень непростой труд. И если вам ребенок говорит, что он такой шелковый и пушистый, что он все делает, и вот он такой прям замечательный, вы пойдите, поговорите просто с преподавателем. Я вот, слава Богу, если все будет хорошо. Но если есть какая-то конфликтная ситуация, поговорите вот так, чисто по-человечески, без амбиций. И может быть, там откроется того, что вы не знаете о своих детях. А очень часто так бывает, что родители просто не знают, потому что дома эти дети совершенно другие. И поэтому родители не верят, что вот мой ребенок, мой мальчик или моя девочка, они так поступить не могли. Все может быть, потому что действует среда вот этого общения. Уровень семей разный, разное воспитание. И если нет уважения к государству, если нет уважения к учителю, если нет уважения даже к природе, все начинается вообще с пеленок. Вот в старину говорили: воспитывай ребенка, пока он лежит поперек кровати. И это правильно. И еще большое подспорье воспитания детей, мне кажется, играет причащение и исповедь. Вот просто я пою в храме Силуана Афонского на клиросе. И у нас ходят семьями. Вот на клирос ходят семьями. И муж стоит, ребенок там или два ребенка. И вот когда я смотрю, как они готовятся к исповеди, как они причащаются очень часто, и родители, дети, они вместе – Это единое целое. Какие дети вырастают? Да, они тоже шалят, тоже родители их и наказывают. Всяко бывает, потому что дитя воспитать невозможно без поучений. И я даже читала домострой, там вообще и пароли. Иногда это и нужно сделать. Я не призываю к тому, что вот вы избивали денную нож на своих детей за то, что они слушаются. Если вы найдете какие-то такие мягкие, добрые, проникновенные слова, если ваше дитё ваш поймет, ваш ребенок, это счастье великое. А если нет? А если вы знаете, что он пропадает, а какие меры принимать? Вот мне кажется, самое главное – молитва матери. Молитва матери достает со дна моря. И просто вот так случилось, что я прочитала одну очень удивительную статью. Вот вы знаете, перед выступлениями, перед концертами, вот перед встречами в школе, мне как-то в руки идет материал сам просто. И я Господу так за это благодарна, как будто вот мне как по заказу мне что-то вот появляется в данный момент, в нужный момент. И я прочитала очень одну удивительную историю. Молодой человек закончил институт, устроился на работу. И его там просто-напросто подставили, все грехи финансовые списали на него, и его посадили без суда и следствия. Может быть, там и приплатили кому-то. Сейчас в это время наше бывает такое. И вот мать сколько ни хлопотала, сколько ни билась, она ничего нигде вообще подступиться не может. И тогда ей батюшка посоветовал молиться Николаю Чудотворцу. Она, конечно, молилась. Прошло, по-моему, больше 8 месяцев. Его отпустили. Он взял у соседей ключ, мать всегда оставляла, открыл квартиру. Первое, что он увидел, круглый стол, который всегда у них был в этой комнате, связанная мамой скатерть ручной работы, крючочком. И вся эта скатерть залита толстым-толстым слоем воска, а в середине стола стоит подсвечник. Он остановился около порога и замер. И он понял, сколько бессонных ночей мать провела за молитвой. Разве он не будет ее уважать и любить, что она его вытащила? И вот когда мама пришла, они, конечно, целовались и обнимались, и беседовали, и рассказывали. И вдруг мать говорит: «Сынок, а какое сегодня число?» Они заглянули в численник. А это был день Николая Чудотворца. В этот день его и выпустили. Вот пример того, как можно вымолить своего ребенка. Когда ваш ребенок ничего не впитывает, ничего не хочет понимать, он вас не слышит, отойдите тихонечко в стороночку.
Оставьте его.
Оставьте, оставьте. И вот просто сядьте в уголок и молитесь. Вы знаете, я не батюшка, я не могу вот давать таких советов, но просто мне так говорил мой батюшка, когда там бывали какие-то проблемы, моим знакомым так говорили. Вот твое дело сейчас молиться. Вот сядь в уголок и молись. Потому что ты только хуже сделаешь. Вот в таком состоянии подростку мы что ни говорим, мы все равно все будет не так. Потому что там Вася сказал так, а Марина сделала вот так, и ты ничего не понимаешь, не смыслишь, ты устарела и так далее, и так далее. Поэтому вот здесь вот главная молитва. И чтобы вот до такого подростка состояния не дошел, его еще надо вот с пеленок стараться как можно чаще причащать. Тем более до 7 лет, там и исповеди нет. Принес его, причастил. Господь ему дает такую силу, благодати Духа Святого. Вот те же дети, они спокойные, потому что они с рождения с ангелом-хранителем, и с рождения с Господом. Эти детки спят и нежно улыбаются в своих коечках. А другой ребеночек его подтащить к чаше не может, ему года нет. А он такое там вытворяет, то, гляди, чаша из рук не выбит. Это вот уже о чем-то говорит. Потом ведь через родителей тоже, вот эти скандалы, если в семье какие-то есть, ведь детки, они, даже если еще не особо понимают, да все они, наверное, понимают, они сердцем-то чувствуют, да ребенка-то и обмануть невозможно, он неискренне сразу чувствует. Поэтому, как бы вы там при ребенке себя не вели, если у вас между родителями нет вот этой связующей нитки, нет любви, у него уже, у ребенка начинается какое-то внутреннее вот разбалансирование, мне кажется, психики, всего. Трудно достичь. Вот, к сожалению, мы не умеем друг друга любить. Мы видим недостатки, видим все, что угодно. А вот какие-то хорошие черты, вот, они не замечаются. Потом проходит время, теряешь что-то, теряешь человека, там еще что-то. Вот начинаешь вспоминать. И вспоминаешь, ведь только хорошее. А почему вот при жизни Я вот вчера тоже разговаривала с мужем по телефону. Ну, вроде такой обычный, сухой разговор. И со мной в комнате была удивительная женщина, и вдруг она мне в конце нежно так за руку взяла и губами проговорила: «Скажи, что ты его любишь». И у меня как-то машинально язык это произнес. А он мне по телефону говорит: «Правда?» Вот такая малость, да? Ну, мы же все время некогда, мы же все время что-то недовольны. А вот я так ей, знаете, я ей благодарна. Вот у меня даже внутри что-то поменялось у самой. А если действительно вот найти подход, вот все равно можно найти подход. Если ребенок видит и понимает, что вы не криком, вот, может быть, какая-то вот у женщины должна быть изначальная мудрость. Ее трудно найти. Вот у некоторых женщин это врожденное такое качество. Я в себе это воспитываю. У меня не всегда получается. Но, может быть, сейчас вот уже чуть-чуть с годами это приходит. И уже ищешь какие-то другие подходы. Вот мужчины, их надо все время похвалить, погладить. Его подхвалишь, он уже тебе что-то больше сделал. А раньше вот обижалась, например, там, вот это не делаешь, то не делаешь, вот мне трудно. Стена. Вырастает стена, и все.
И она становится все больше.
Да. И вот как-то все равно надо искать. Вот жизнь вообще это такая наука, в которой мы все время должны искать, как поступить, как. И вот мне тоже был дан очень мудрый совет один. Прежде чем подойти к ребенку с каким-то серьезным вопросом, иди помолись. Хоть коротенькую молитву. Прочитай. Скажи: «Господи, вложи мне в разум, как мне сейчас начать с моим ребенком говорить, чтобы меня услышал, чтобы он меня понял, потому что, ну, уже, в общем-то, не знаю, что делать даже, да?» И вот наверняка, когда у вас внутри все успокоится, вот внутренняя тишина, когда настанет там, обязательно придут какие-то мудрые слова. Они обязательно придут. И, может быть, ваш ребенок воспримет это другому. Я просто сейчас вот приведу пример, что когда-то мы ходили в оздоровительную группу с ребенком, мне сказали, что он болел, и мне сказали, что его нужно на снег выводить. А я так была не готова, он же болеет, я так переживала. И мы пришли, у него был бойкот, он не встал на снег. И ко мне подходит руководитель оздоровительной группы и говорит: «Переживала, сомневалась». Я говорю: «Да». Говорит: «Вот если бы ты была в себе уверена, что он сейчас встанет, и все будет хорошо, вот он бы так себя не вел. Он просто чувствует его вот материнское волнение, он же слит с вами, это же ваш дитё, он же под сердцем ношенное было».
Что такое это мощная психосоматика, когда наши дети, ну, невероятно зависят от нас. Вот они же все считывают просто непонятным образом.
Ну, потому что между родителем и ребенком есть пуповина, которая... У некоторых продолжается, мальчику 50 лет, а пуповина мамина еще его опекает и не дает оторваться.
Но ведь и это надо делать. Чем плохо. Быстрее, тем лучше. У вас есть опыт в этом?
Вы знаете, я тоже долго свою пуповину оторвать от сына не могла. Вот, а сейчас я уже пытаюсь его скинуть, а он не хочет. Ему так удобно и тепло, хорошо. Но я думаю, что вот сейчас уже какой-то идет. Нет, сейчас переломный момент начался уже какой-то. Вот. Но вот я хотела сказать, и второй вот случай, мы пришли на второе занятие, я морально была готова, чтобы он встал на снег. Я говорю: «Иди разувайся». Пошел разулся и вышел на снег. Два примера. И вот по поводу пуповины. Как-то мне тоже попалась очень удивительная статья, которая меня просто поразила. Одного мальчика положили в больницу, и оказалось, у него порок сердца, ему плохо было. И ему доктор сделал операцию. Собрался, ушел домой. Операция была очень сложная. И когда он пришел, медсестра на него налетела прям чуть не с кулаками. Она говорит: «Какое вы имели право? Такая сложная операция. Вы ушли, вы должны были сидеть около него. А если бы он погиб?» Он говорит: «А что, что-то серьезное?» Он говорит: «Нет». «Что с ним?» «Он спит». А говорю: «А почему вы так на меня налетели?» Он говорит: «Ну как же так? Какая безответственность?» Он говорит: «Ну почему безответственность? Я вчера позвонил его, мой друг сейчас находится в командировке с его мамой. Мама, кстати, не знала, что у него порок сердца. Вот. И я попросила его пойти посмотреть, в каком состоянии мама. Он говорит, мы с ней прекрасно побеседовали, попили чай, и я пошел спать, и она пошла спать. И я с легким сердцем ушел. Потому что материнское сердце не обманешь ничем. И если бы ребенку было плохо, она бы рвалась, металась, она бы кидалась на стены, у нее была бы истерика, она сама не понимала, что с ней происходит. У мальчика все нормально. Вот этот случай меня очень поразил. И потом вот как в подтверждение через... Вернее, я вспомнила, когда мой сын поехал отдыхать с бабушкой, первый сын, я металась всю ночь. Мне просто было так плохо, я шапочку в руках его держала. И мне вообще, вот я просто умирала. Я не могла понять, что со мной. Ну, почему я эту шапочку в руках держу? А они, ну, тогда еще сотовых не было, во-первых. А во-вторых, они просто не хотели расстраивать. Да, ему там было плохо, их сняли с поезда. Но там все обошлось, я на второй день успокоилась. И когда я прочитала этот рассказ, они мне приехали, потом все рассказали. Просто расстраивать нас не хотели. И когда я прочитала этот рассказ, я сразу вспомнила, как я металась по квартире. Материнское сердце никогда не обманешь. У меня мама такая же. Утром в 6 часов звонок. «Мам, ты чего приехала? Что у вас вчера случилось?» Я говорю, «Да все нормально». «Нет, вы вчера, наверное, поссорились». Я говорю, «Ну, поссорились». Я всю ночь не спала. Вот пример, понимаете? И вот когда детям я рассказала о том, насколько связано с родителями, как родители все чувствуют, они не просто вредные, что они вас куда-то не пускают, что-то там не хотят, вот чтобы вы сделали. Они просто чувствуют, что это опасно, что вот это может к чему-то привести, к нехорошему. Мы-то ведь не осознаем, пока молодые, у нас опыта еще такого нет. И Господь-то родителям говорит, вкладывает мысль, а родитель ее озвучивает. И когда мы не слушаемся родителя, мы не слушаем Господа, не слушаем то, что Он нам говорит. Все, оказывается, все очень просто.
Можно так сказать, что родители всегда правы.
Возможно, да. Ну, здесь, конечно, может быть, вопросы спорные, но когда, может быть, что-то вот такое грандиозное, какой-то вопрос стоит, или очень такой веский, решающий, здесь прислушиваться нужно. По крайней мере, я много раз ощутила, если мне вот запрещали, я все равно делала по-своему, а я делала по-своему, и сейчас еще делаю. Мне сейчас говорят, не езди сейчас никуда, останься дома. Я ж уехала, вот. Но все-таки я говорю, мам, ну, благослови меня. Ну ладно, идем благословлю. Ну, раз она меня благословила, все, значит, можно ехать, все будет нормально. Вот. Дело в том, что здесь все сам родитель, наверное, еще должен какую-то вот меру, что ли, знать. Ну, не просто все. Конечно, воспитание. Мы же учимся. Вот ошибся ты в этот раз, ты уже в следующий раз увидел реакцию ребенка твоего. Ищите подход. А попробуй так. Вот обычно замечаешь, мамочка молодая идет, вот ребеночек устал отстать. Да что ты плетешь, давай быстрее шлеп его, что ты меня замучила, я сама устала. Вот я смотрела, например, на свою свекровь и видела, как она, с каким она подходом подходила к моим детям. У меня еще тоже такого опыта не было, да? И я думаю, ну надо же, ее слушается, а меня нет. А сейчас ты вот уже понимаешь, почему, потому что надо искать. Искать. Все равно,
это
все равно найдешь.
Это трудно.
Это работа.
Это работа.
Мы всю жизнь... И в семье это жизнь, большая работа.
Вот увлечь. Вот всегда говорят, ну надо же увлечь ребенка. Вот, и очень интересно, как общаются между собой матери, родители со своими детьми. Вот как вот выработать этот какой-то очень... правильный такой позитивный опыт общения со своими детьми. Ведь это очень
мне
важно.
Кажется, надо что-то, вот если уже чуть-чуть постарше ребенок, да и маленькому тоже, может быть, что-то вместе читать. Обязательно куда-то вместе, очень хорошо выезжать на природу вместе, всей семьей, потому что вот этот груз забот, который все время над нами висит, вот это надо, то надо, это я не успела, это я не сделала. Ребенок подходит, да подожди ты, я вот некогда, подождите, 5 минут там и еще что-то. Вот когда семья вместе выезжает на природу, вот эти дела остались дома, и природа, она так лечит. просто напрямую, наверное, идет какая-то, может быть, связь с Господом. Вот что-то происходит, может быть, какая-то энергия уходит в землю. Я не знаю, я не могу точно объяснить, но я вот просто по себе вспоминаю, ощущаю, и, может, ты начинаешь больше любить. И ребенок-то вроде у тебя хороший. Вот, может быть, почаще проводить вместе. На лыжи пошли все вместе. Не ты, муж, сходи, мне некогда, я варить буду кашу. Да никуда твоя каша не денет. Ты сходи в кафе, поешь вот раз там. Отдайте воскресенье там или субботу, какой-то один день в неделю. Отдайте для ребенка. Вот, знаете, мне рассказывала одна женщина, я сейчас вспоминаю. Плохо жили, бедно, муж там бросил ее, и все. У нее было двое детей. Но вот она спросила как-то на юбилее своих детей, что вы вспоминаете вот из прошлых лет детства своего? И дети сказали, не то, что они иногда кушать там было нечего, там сложно было, там что-то одеть нечего. Мам, мы всегда вспоминаем, как мы с тобой ходили за Волгу, как мы потом уставшие заходили в кафе, и мы хоть чай там попьем или булочку. И нам, у нас было такое счастье, что ты была рядом с нами, что ты нас слышала. И ребенку уже иногда тоже бывает трудно, он хочет сказать, вы в раз швырнули, два швырнули, а он третий раз не подойдет. Он пойдет к какому-то другу, расскажет, и что там этот друг скажет, да пошли с тобой напьемся, у меня то же самое, или там еще что-то. Не отталкивайте детей своих. Мне как-то вот, может быть, неудобно такие советы давать. Вот сейчас говорю, а сама ощущаю, думаю, что-то так складно говорю. Может, Господь помогает сказать что-то.
Вот, Наталья, сейчас я нашим радиослушателям напомню, что сегодня в передаче «Гость в студии» принимает участие певица Наталья Гражданкина из Самары. Вот, вы же тоже имеете отношение и к духовной литературе, и к церкви. Вот многие старцы говорят о том, что для того, чтобы... Они прямо вот выражают, например, Порфирий Ковсоколевит, афонский старец, говорит, что для того, чтобы твой ребенок был счастлив, ты должен стать святым. То есть даже вот не просто стремиться к святости, но это вот, это, мне кажется, это очень сильно сказано, а именно стать святым. Ну вот эта мысль, например, понятна, да? Но вот у нас есть такой старец в Екатеринбурге, он уже умер.
Как жалко.
Это батюшка Константин Шипунов. Вот, кстати, могилочка его вот находится совсем рядышком здесь. Да.
Обязательно.
Да. И это был, ну, удивительный батюшка, и мы вот тут рассуждали о том, что вот, ну как же, вот он же уже, ну, фактически при жизни люди понимали, что человек такой удивительный крест несет, причем человек такой абсолютно неяркой жизни. Я его тоже вспоминаю очень часто и все время бегаю, потому что мимо него, и благословляюсь, и вот он как-то всегда ему молюсь. И в то же время у него была дочка, одна из дочерей, это многодетная семья была, он остался вдовец и воспитывал потом уже одних детей. Вот одна дочка, Раиса, она была очень сложная. Очень сложное, и я так понимаю, что у него все-таки было какое-то психическое заболевание. И батюшка не разрешал ее никому трогать. То есть вот она его оскорбляла, она делала очень много такого вот, ну, с нашей точки зрения, невразумительного, очень резкого, больного. И батюшка все это терпел. Но вот как же вот тогда... Вот этот человек, можно сказать, что при жизни уже стал святым, а вот дети, ну вот, несли свой крест такой. Как вот это можно объяснить? То есть они же не, это же не значит, что вот ты стал святым, да, а и твои дети стали механически счастливы, у них все хорошо. Вот как вот эту загадку понять? Может, это так все просто для понимания?
Вы знаете, я, конечно... Не берусь ответить правильно на этот вопрос, но мне вот такое ощущение, что для чего-то это нужно. Может быть, даже больше это нужно батюшке было.
Дорогие наши слушатели, сегодня нашей гостьей была Наталья Гражданкина, певица, лауреат международных конкурсов, участница 9-й международной православной выставки-ярмарки. Русь крещенная святая, которая проходила в нашем городе с 15 по 20 января этого года. Спаси всех, Господь!
Смерти спас комбат, когда мальчишкой бестолковым среди таких же вот ребят я шел на штурм в шинели новой, не зная, как, куда стрелять и с кем воюю на Кавказе. Я помнил дома моя мать в своем бесхитростном рассказе. Все просит Бога за меня, за всех шагнувших в это пламя, чтоб нам вернуться из огня живыми с ясными глазами. Я шел на штурм своей судьбы, что в горном прятала Сауле за взрывами среди пальбы. На кончике бандитской пули пробита новая шинель, осколками пехотной мины я в грязь валюсь, как на постель. Комбат упал ко мне на спину, мать просит Бога за меня, за всех шагнувших в это пламя, чтоб нам вернуться из огня живыми с ясными глазами. Он обманул мою судьбу, война застряла в моем сердце. Теперь не я, а он в гробу. Он все же спас меня от смерти. А в это время моя мать за сотни верст в родимом доме все продолжала умолять Христа на простенькой иконе. Мать просит Бога за меня, за всех шагнувших в это пламя, чтоб нам вернуться из огня живыми с ясными глазами. Мать просит Бога за меня, за всех шагнувших в это пламя, чтоб нам вернуться из огня живыми. Мать просит Бога за меня.